Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на «Авроре», в студии Роман Шахов. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду», экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, опять же, будем отвечать на вопросы, точнее, Михаил Геннадьевич будет отвечать на наши с вами вопросы, ну и узнаем вообще, что новенького и в стенах Госдумы, ну и вообще в мире. Михаил Геннадьевич, что нового в стенах Госдумы?
Как было сказано новые в фильме «Москва слезам не верит», стабильности не хватает.
Террористы опять захватили самолет?
Нет, террористы опять захватили страну. В Сирии резня. Я вчера провел стрим и слегка удивился, потому что, в общем, вопрос, люди задают вопрос уже не там, что вот мы видим, как в записях выходцы из Средней Азии режут людей в Сирии, когда это начнется у нас здесь, в Москве.
То есть это на полном серьезе такие темы
серьезно
уходят,
люди,
да?
Думают, куда бежать, когда бежать и так далее. Это вполне наглядно.
Да, весело, но в любом случае...
Я даже не все вопросы смог зачитать, потому что некоторые были совсем, так сказать, убедительные.
Да. Ну, жизнь продолжается, стараемся как-то держаться, насколько это получается. Я вот начать хотел, мы с Михаилом Геннадьевичем перед эфиром немножко на эту тему поговорили, но просто так чуть конкретнее и четче скажет. Нам позвонил и прислал свои некоторые координаты человек из Ханты-Мансийского автономного округа, из Нефтеюганска. Там рассказывает, что очень сложная ситуация, в поселке городского типа захвачено около 1000 квартир. Ну, в общем, там серьезные такие...
Еще раз.
Да.
Поселок городского типа.
Да.
То есть, 1005 человек.
1005 человек.
То есть, 1005 человек, ну, условно, 1000 с небольшим квартир.
Может быть.
В поселке на 1000 с небольшим квартир захвачено 1000 квартир.
Ну, то есть, весь поселок, грубо говоря. Получается так.
А люди живут в Ханты-Мансийском автономном округе, простите, в землянках?
Ну, вот, может быть, и это он тоже хочет вот. Человек узнать. Так. Даже вот здесь он прислал свою статью в местной газете, в «Трудовой Тюмени», Шаталов Владимир Александрович, как я понимаю. Ну, да. ВА, по крайней мере, Нефтеюганский район, поселок городского типа Пойковский или Пайковский. Вот, скажите, пожалуйста, Михаил Геннадьевич, я так думаю, что в большей степени это просто к вам вопрос такого типа. Что делать в этой ситуации? Кому обращаться, кому звонить?
Когда вы сталкиваетесь с большим существенным хищением, и у вас есть доказательная база, то есть вы знаете, что когда вы скажете, что вот это вот украли, вас не посадят за клевету.
За клевету,
это существенно.
Тоже очень важно.
Это,
да,
существенно. Потому что если я скажу, что вот Роман Шахов украл вон то красное знамя и сделал из него портянки, то после этого я спокойненько отправляюсь, ну, в силу, так сказать, того, что это первый раз, в силу того, что много смягчающих обстоятельств, там люди на иждивении и так далее. Ну, условно, наверное, безусловно, условно, да. Но, тем не менее, это будет крайне неприятная процедура. Поэтому, если у вас есть доказательная база, вы обращаетесь в Следственный комитет и в прокуратуру местную.
Дальше вы получаете
ответ.
Сначала в местную.
В районную группу.
Да, да, да.
Все хорошо, прекрасная маркиза.
Ну, как обычно,
а то, что вы видите хищение, это вам кажется. После этого вы обращаетесь в региональную, в данном случае окружную, прокуратуру, Следственный комитет. Получаете аналогичный ответ оттуда. Ну, как правило, потому что если хищение имеет достаточно масштабный характер, то оно всем известно, кто заинтересован, и, соответственно, правоохранители по тем или иным причинам его не замечают, скажем так, сознательно. Или не хотят связываться. А тогда вы пишете на Бастрыкина и на Краснова. Помимо этого, у вас есть много депутатов федеральных, много депутатов Государственной Думы. У вас есть два сенатора живых. Хочется верить, что вот дееспособных. Пишите им всем, прикладывайте все эти отписки. Вот, ну и мне тоже можете написать в электронный прием на сайте Госдумы, никаких проблем.
Ну вот, это вот мы обращаемся как раз вот к человеку, который звонил на «Аврору» и писал, Шаталов В.А. из Нефтеюганска, из поселка городского типа
Потойковский. Пишет в «Трудовой Тюмени», это, наверное, газета КПРФ, так по названию.
Ну, возможно, почему? Да.
А ну, в этом случае можно еще Геннадию Андреевичу Зюганову написать.
Ну, попробовать, по крайней мере. То есть, вот на данный момент вот все, что мы можем пока предложить. А дальше уже, да, посмотрим. Но самое главное, есть ли у вас какие-то действительно доказательства. Это
фундаментальная вещь. Вот мне кажется, это называется, переводится на русский язык, вы попали. Я очень много получаю сообщений без доказательной
базы. Вот, именно без доказательной. И, соответственно, это ключевое. Если это есть, не то, что вам кажется, а то, что действительно есть, там, как говорится, с подписью, вот печатью.
Подходит посторонний человек, которому все это безразлично, и который может быть даже на стороне тех, на кого вы жалуетесь, вы ему сможете доказать, что хищение имело место быть? Или не сможете? Если не сможете, то Хмао, конечно, очень цивилизованный и очень культурный регион, где действительно, ну, я не знаю, как в вашем ПГТ конкретно, но в крупных городах все очень культурно, цивилизованно и, ну, без злобствования, да, но тем не менее.
Ну, в любом случае, вот, будем на связи, если что, но, опять же, доказательная база – это ключевое. Без этого разговаривать смысла нет никакого. Итак, поехали по вопросам от подписчиков. Так, Эндрю Барт. Настал ли момент, Михаил Геннадьевич, написать ТЗ для разработки концепции новой экономической модели? Что для этого надо, кого надо привлечь, если официальная наука этим вообще не планирует заниматься?
Вообще официальная наука этим занимается условно с 85 года, вот, непрерывно. Может быть, сейчас уже перестало, потому что все умерли. Но раньше этим занимались постоянно, и на это никто не обращал внимания, потому что когда пилят лес, максимум, на что можно рассчитывать, это на правильную утилизацию щепы. А люди говорят о том, что нужно сажать лес. Как же сажать лес, когда мы его пилим? Нас тогда тоже могут посадить? Да куча. Вот, так что, по моему ощущению, это сейчас совершенно не актуально. Потому что социально-экономическая политика 90-х годов, она с небольшими изменениями продолжает реализовываться. Не принципиальными изменениями. Более того, знаете, никакому Чубайсу не приходил в голову там бюджетный маневр освободить от фискальной нагрузки экспорт сырья, перенести все это в виде налоговой нагрузки на производство на территории России. Более того, я даже знаю, что он, когда ему это предложили в свое время, в середине 90-х он отказался категорически с формулировкой, что вы мне бред всякий подсовываете. Вот. Это было еще до того, как благодаря усилиям Сергея Юрьевича Глазьева обложили серьезными пошлинами экспорт нефти в рамках получения природной ренты.
Ну, Анатолий Борисович, это отдельная тема вообще любых выступлений.
Я все пытаюсь выяснить, какой орден ему дали англичане. Никто не знает, но я думаю, что орден Чертополоха, наверное, положен.
А есть такой орден у англичан?
В Шотландии орден, да? Чертополоха, это там почти, ну, не как орден подвязки во Франции,
ну, понятно,
но тоже очень серьезно, очень, очень уважительно. Что называется, не все награжденные этим орденом чувствуют себя осликами и ай-я.
Далеко не все. Ослик и ай-я – это... Наши
же ослики едят что-то.
Да, да.
А в Шотландии
ордена раздают такие. Так, вот, кстати говоря, любопытный вопрос. Эль Петрогради, вот такой вот ник. Здрасте. Как вы считаете, после выступления Путина в МВД и его слов о необходимости борьбы с нелегальными мигрантами, наша любимая тема, будут ли приняты меры, которые реально снизят напряжение в обществе по данному вопросу?
Меры уже были приняты.
Ну, наверное.
Выступление произошло, слова сказаны. Угу. По-моему, это и есть мир. А кому это кажется недостаточным, тот, боюсь, экстремист. Угу. Будут оформлять по 282. Ну, по крайней мере, представители «Единой России» обещали прямо и открыто репрессии сразу после перемирия. Сейчас перемирие заключим. И, значит, начнутся, как они выразились, репрессии в отношении тех, кто хочет жить в городах, поселках и деревнях, а не в аулах и кишлаках. Угу. Так что я думаю, что Москва нужно уже переписывать как мега-аул, ну а там уж как написание Масхабад, Москвабад и так далее.
Посмотрим, посмотрим. Как относитесь к Министерству эффективности США? Вполне грамотно экономит деньги налогоплательщиков, увольняя неэффективных и бесполезных аппаратчиков. Вот бы в РФ аналогично сделали, не правда ли? Но это, я так понимаю, это то, чем, то, что курирует Маск.
Знаете, есть прибор, достаточно давно при советской власти изобретен, просто его никто не совмещал с этой задачей. Называется «Шилка». Такое зенитное автоматическое орудие. Вот. А если серьезно, то, знаете, мы пока видим пиар. Насчет конкретных действий, наверное, они тоже будут. Подождем.
Подождем. Но,
правда, когда Маск и его коллеги ночевали в здании USAID, в процессе аудита его деятельности, и потом выявили несколько сотен миллионов долларов, направленных на героиновую войну против России и Европы, да и против других стран через Афганистан, ну, это действительно было открытием, потому что, честно сказать, я думал, что финансирование этой героиновой войны идет через Пентагон, через ЦРУ. Но выяснилось, что Пентагон от ЦРУ довольно жестко контролируется Конгрессом, USAID Конгрессом контролировалось в минимальной степени, и, соответственно, они направили эти деньги через USAID.
А разве ЦРУ контролируется? Ну, я еще могу допустить Пентагон, хотя тоже...
После скандала в 70-х годов там довольно серьезный контроль формальный. Другое дело, что контролируются выходцами из разведывательного сообщества, то есть своими людьми.
Свои, понятно.
Но все равно контроль есть. А USAID...
А USAID у нас когда был, вот начал свою работу? Когда это появилось-то?
USAID начал свою работу где-то сразу в 90-е.
А, с 90-х.
Наверное, с 93-го. В 94-м они уже работали вовсю. Они разворачивались постепенно, потому что была бюрократия. Но сначала-то зашли ЦРУ, естественно, сразу еще в конце 80-х. А на волне всех этих реформ. А USAID – это же как бы руки ЦРУ. Для, с одной стороны, гуманитарных операций, с другой стороны, для деликатных операций. Вот. То есть, когда кого-то убивают, то снайпер – ЦРУшник, но всю технику мы подвозили, как я понимаю, через USAID, потому что там контроля меньше. Вот. И в 2012 году по итогам болотных протестов они были признаны, или в разгар болотных протестов, не помню, они были признаны нежелательной организацией, и все страшно обиделись, USAID-шники завопили, так мы Единую Россию финансировали тоже, но им это не помогло.
Михаил Геннадьевич, а вот сейчас вот немножко отвлекусь, воспользуюсь возможностью лично вам задать вопрос. Такой немножко исторический вопрос. Вот если мы сейчас вспомнили про USAID, которая начинала свою работу, по крайней мере, на территории России где-то в первой половине 90-х. А я вот сейчас подумал, да, понятно, что это времена уже Ельцина, это уже полный развал страны, это там и Белый дом уже, по-моему, палили по нему. А вот вы согласны с тем утверждением, или это действительно так? Потому что я слышал, что не все согласны с мнением о том, что Михаил Сергеевич Горбачев сдал страну и вообще Восточный блок именно в декабре 89 года на Мальте.
Нет, значительно раньше.
А, вот видите, потому что очень многие раньше. Как раз именно эту дату и это место указывают.
Нет, это было уже финальное подписание.
То есть это был такой контрольный выстрел.
Это уже была фиксация. Угу. Да, действительно, мы не соскучим. Перелом случился, я думаю, был очень забавный эпизод. Ключевой момент были переговоры о объединении Германии. Угу. И позиция Советского Союза была вполне вменяемой, потому что объединение Германии было не нужно никому вообще. И Горбачев себя приговорил с согласием на объединение Германии, потому что и англичане, и французы, и американцы не хотели появления.
Мощное объединение.
Это было слишком большой проблемой. Вот, тогда с войны-то 40 лет прошло, все помнили. Ну, срок с небольшим. Вот, и Горбачев пригласил Коля к себе на Ставрополье. Да, они гуляли, отдыхали. Дальше они, ну, опять-таки, это, естественно, легенда. Свидетелей и кинохроники не сохранилось. Они, значит, вдвоем пошли прогуляться на какую-то полянку. Потому что на языках друг друга они не говорили. Не знаю, что там было у Коля с английским, но у Горбачева с английским тоже было примерно никак в то время. Они там были вдвоем. Что случилось на этой полянке, историю умалчивают. Потому что не знают. Но оттуда Горбачев уже вернулся с четким пониманием, что Германия должна быть единой, это должно идти в авральном режиме, безо всяких условностей, типа обустройства наших военнослужащих. Вот. Есть гипотеза, что Горбачев уже был в оккупации Ставрополья. Ему было тогда лет 12 или что-то в этом духе.
Ну, получается, да, это середина войны.
Немцы очень жестко вербовали, в том числе, детей. И где-то в немецких архивах сохранилась подпись маленького
Миши,
Миши Горбачева, 12-летнего, о том, что он, так сказать, готов служить Великому Рейху и так далее, и так далее.
Я первый раз это слышу.
Это гипотеза. Угу. Потому что по-другому объяснить разворот на 180 градусов на одной полянке, где при общении с человеком очень серьезным, очень внимательным, очень влиятельным, но когда вы не понимаете, весь разговор идет на ферштейнист, давай-давай, вот, ну, вряд ли руководитель одного государства будет говорить хэндехох руководителю другого государства, ну, по крайней мере, в условиях перестройки, демократии и
гласности. Да, да, да. Вот.
Это гипотеза. Никаких свидетельств ни прямых, ни косвенных нет. Вот это как бы люди предполагают. А у Михаила Сергеевича все было очень хорошо с моралью, как известно. Вот, то есть там рассказы о его делах на Ставрополье, как его выпихивали из Ставрополья, чтобы, так сказать, можно было нормально работать, были.
Ну, я слышал, что это такое Миша-конверт или Мишка-конверт.
Конверт, да, да. Миша 2% был чуть позже.
Это уже было, да, это было вот, другое.
А это был конверт, да. И, собственно, даже мафия от него озверела, и по легенде, собственно говоря, мафия принимала участие в его упихивании, потому что это было, ну, по тем временам слишком даже для, как тогда это называлось, для цеховиков.
А что же не мафия так? Она же в любые времена даже да и тогда могла.
В советской власти мафия, в общем, дышала через раз и ходила оглядываясь.
Ну, она, да, это я согласен. Вот.
И к себе внимание не привлекала, старалась не привлекать. Занималась коммерцией, мелким подкупом и наружу не вылезала.
Вот. Ну, и не переходила какую-то грань, я так понимаю.
Нет. Всякие окопы Юлдашева, Избашева, они, конечно, были людьми крайне пугающими, но не более того. Если вы не влезали на их поляну, то, в общем, могли жить с ними, ну, в соседних домах.
Спокойно,
и
нормально.
Совершенно спокойно здороваться на личной площадке. Вот. Так что это был совершенно другой мир. Он был по-другому устроен. Степень его гуманности мы сейчас вообразить себе даже не можем. Вот. Так что Михаил Сергеевич сдал все значительно раньше. Сломался он на переговорах в Рейкьявике.
Все-таки Рейкьявик.
Когда он бежал за Горбачевым, за Рейганом, со словами «не-не-не». Когда вот я увидел эту картинку с Зеленским, с Трампом, когда Зеленский потом, люди Зеленского обращались, давайте все перезагрузим, давайте начнем заново, и говорили, пошли вон отсюда. Просто вспомнил эту картинку. Это не было, это не показывали, это было в воспоминаниях американцев, но я думаю, что тогда они не очень врали. Потому что Горбачев сказал, ну давайте все, давайте сейчас еще сядем и начнем все заново, давайте все это пересмотрим. Рейган сказал, не-не-не, Рейган умел дожимать, он был профсоюзный лидер. Все знают, что он был актером, но все забывают, что он был руководителем профсоюза актера.
У него очень серьезная политическая
карьера. У него были навыки именно жестких переговоров, очень хорошие. Он сказал, не-не-не, так дела не ведутся, вы свой шанс упустили, до свидания. Вот, это был как бы момент слома. Вот. Но ключевой момент все-таки был с Колем. Потому что эти заголовки «Поезд немецкого единства идет вне расписания» в газете «Известия», когда это происходило так быстро, так стремительно, с такой сдачей всех наших позиций, что просто все охреневали. Не только мы, американцы, англичане, французы, немцы.
Да,
это ведь немцы предлагали нам 400, по-моему, с лишним миллиардов марок.
Да, это я слышал, что там какие-то серьезные суммы были.
450 миллиардов марок, и они были готовы больше. То есть они были готовы на что угодно. Ну, понятно, захватить ГДР. Но на любых условиях, на любых гарантиях. И когда они вдруг поняли, что от них не требуется ничего, что им это просто дарится. Ну, когда их выносили из самолета, и всю делегацию в Германии, в общем, никто про них не сказал плохого слова.
Да.
Потому что им подарили страну.
Ну, может быть.
Хотя на тот момент самую развитую в социалистическом лагере.
Да.
Это потом они ее угробили быстро и стремительно.
Ну да, они ее просто поглотили и просто уничтожили.
Они ее уничтожили как конкурентов. Там остались считанные предприятия.
Да, да. Ну, ГДР всегда было достаточно серьезное.
Я такое. Был там в 95-м году. Очень хорошо это помню. Это была первая такая поездка по профильному. И я просто помню, как рассказывали про уничтожение этих предприятий.
Ну, тоже промышленность всю уничтожали, скупали.
Да. Остался Карл Цейс. Немножко что-то еще.
Да.
Причем там действительно восточные немцы, они же люди добросовестные, все-таки немцы, в отличие от западных. И они пытались сопротивляться. Они говорят, ну, давайте развивать производство на внешние рынки. Там просто убили руководителя приватизации в ГДР. Просто убили. Дальше все все поняли, и предприятия стали сдавать за одну марку, ну и продавать на металлолом.
Но ведь, по-моему, как раз именно жители ГДР кричали громче всех, что вы нас предали, и прежде всего Горбачев.
Да,
вы
да.
нас предали, мы этого никак не ожидали.
Они даже не кричали, не констатировали.
Да.
Просто вот это констатировали.
Не знаю, почему мне пришла вот эта мысль сегодня в голову, когда вот Михаил Геннадьевич отвечал на предыдущий вопрос. Почему-то мне захотелось узнать именно его мнение. Потому что действительно очень много я слышал, что именно декабрь 89-го года. Но вот видите, есть еще и мнение, что все-таки все это было раньше.
В декабре 89-го все уже случилось и во внешней политике, и внутренней. Экономика была уничтожена в 87-м году.
В 87-м это уже.
Когда приняли законы, которые обеспечивали одновременно вывод денег из госсектора в частный сектор, вывод ресурсов. Когда вы могли поставлять сталь для производства самолетов, но могли тут же отправить ее на экспорт и получить в 10 раз больше. Вот. Дальше были созданы биржи как бы место, где аккумулировались крупные партии однородных товаров, и дальше освобождение внешней торговли, чтобы все сырье продавать сразу на Запад. Там титановые лопаты пошли на экспорт по цене деревянных и так далее.
Да, конечно, чудовищные времена. Я даже не знаю, что страшнее.
И сразу распад потребительского рынка, потому что купить было особо не на что. Люди на этом зарабатывали и покупали там, даже еду покупали. И в ноябре 87 года потребительский рынок уже был уничтожен, уже пошли к карточкам.
Ну, там, по-моему, в январе 88-го был вот этот закон о кооперации, или как он там назывался?
Это уже было потом.
Это уже все позже
Это было. Уже было потом. Это все было сделано до кооперации, на аренде.
На аренде. Да, ну, до сих пор непонятно, что же страшнее, конец 80-х или 90-е, и то, и другое просто чудовищное.
Когда защитники Чубайса говорят, что воровали при Горбачеве больше, чем при раннем Ельцине, я допускаю, что они говорят правду.
Возможно.
Другое дело, что сохранялись правила приличия. Ведь величие Чубайса не в том, что он много украл. Нет. Личие Чубайса в том, что он превратил ложь и воровство в дело чести, доблести и геройства. Не просто в новую норму.
Да? Новую идеологию.
И не в новую идеологию, а именно в то, что является официально одобряемым и поощряемым. Именно в этом заслуга Чубайса для Запада.
Ну, для Запада, конечно.
Ну, и для российских либералов тоже.
Но, это же понятно уже. Дмитрий. Вот хороший вопрос, кстати говоря. Вопрос от промышленников. Как привлечь россиян на заводы, чтобы не использовать мигрантов? Зарплата и так выше, чем в некоторых регионах, но не идут.
Ну, вы знаете, во-первых, все-таки платить деньги за работу. А то мне несколько лет назад владельцы, ну, как бы менеджеры Гжели, художественный комбинат, жаловались, что они никак не могут привлечь на работу художника. Вот полный поселок. Городов художников, а на работу, на комбинат они не идут. Я говорю, сколько вы им платите? Мы им огромные деньги платим, мы им платим 60 тысяч рублей.
Ну да, для
когда художник одну картину может продать за эти деньги.
Причем долларов.
Нет, долларов нет. Ну, давайте будем реалистами. там Айвазовских нету, а если есть,
то они признаны.
Но тем не менее, Вот. Второе, понимаете, для того, чтобы человек работал на заводе, он должен был быть определенным образом воспитан. То есть это вопрос школьного образования. Дальше он должен учиться в техникуме, ну, сейчас в колледже, но сначала в школе ему должны объяснить, что работать это хорошо. А зарабатывать миллиарды в ТикТоке не факт, что получится. А то у нас огромное количество людей, вполне благополучных. Мне 40 лет, я 20 лет непрерывно прохожу тренинги, как стать миллионером. Где мой миллион долларов? Я не понимаю. И до сих пор не понимаю. Вот. И когда детям очень четко в школе уничтожают всякую трудовую мотивацию, объясняя, что работать это для идиотов, а вы такие хорошие, такие творческие, вы снимете ролик о том, как вы чистите зубы в хорошем варианте, или блюете после похмелья в плохом варианте, и сразу станете миллиардерами. Все у вас будет хорошо всегда. Будете учить других жизни. Вон, посмотрите на условного Даню Милохина.
Ну да, да.
Вот. В этой ситуации человек на завод не пойдет ни за какую зарплату. Потому что сама мысль о том, что ему нужно трудиться, для него оскорбительна.
Невыносимо,
да. И невыносимо. Вот эти вот две базовые вещи. А у нас сейчас проблема решается путем принятия закона о том, что значит в колледже будут брать детей по итогам не 4 экзаменов АГЭ, а 2 экзаменов. То есть русский, математика, базовый уровень сдали. То есть твоя моя, понимай, 2×2 сколько? Нестериновая свечка, ну слава тебе, Господи. Значит, в колледж. Понятно, что обучить такого 9-классника нельзя ничему. Потому что он ничего не знает. Он 9 лет учился безделью, а потом из него будут пытаться делать рабочего. Удачи. Это вот новые идеи «Единой России», которые они прям подняли на флаг и продвигают с песнями, с бубнами, с плясками, так же, как продвигали пенсионную реформу, монетизацию льгот и все остальное. Оптимизацию здравоохранения, уничтожение бюджетной системы и так далее.
Алекс Иванов, следующий вопрос, мрачный. Вопрос по запросу и ответу на него. Есть ли надежда на нормальное расследование обстоятельств гибели Эрнеста и Гудвина?
Я не вижу никаких признаков. Точка.
Ну, в общем.
Я получил ответ, что все хорошо, прекрасная маркиза. Значит, в месте, где нет мобильной связи, они разговаривали по мобильным телефонам, навлекли на себя удар. Никто их никуда не посылал, все хорошо. А ролик они записали предсмертно из желания дискредитировать вооруженные силы Российской Федерации. Я этот ответ получил из Генштаба до того, как расследование даже, так сказать, вышло на какие-то обороты. Поэтому я признаков не вижу.
И сейчас это все замалчивается. То есть это,
ну, там... тех, кто выжили из их группы, не посадили. Это хорошая
новость. Да, пока еще не
трогают. Не убили и не посадили. Насколько я могу судить. Хотя, опять-таки, как могу судить, попытки были.
Были. Это я тоже слышал, читал и смотрел. Евгений Куплевахский. Уважаемый Михаил Геннадьевич, какова среднесрочная перспектива банков РФ в целом? Будет ли сокращаться их количество? Будет ли их роль в итоге сводиться к чисто техническому обеспечению проведения платежей и иных операций?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Банков РФ в целом не существует. Есть первая десятка и все остальные. Может быть, первая двадцатка и все остальные. У крупных банков все будет хорошо. У мелких банков как бы вы в зоне риска. Банк Югра, я напомню, был 23-м по активам, если я правильно помню. Вот, но что они как бы будут просто выполнять свои функции как финансового посредника, ну, для этого государство должно начать служить народу страны, развитию страны, а не финансовым спекулянтам в лице в том числе этих банков.
Понятно.
Более того, у нас в Думе даже внесен законопроект, вы не поверите, о том, что, знаете, российская банковская система вместе с микрофинансовыми организациями, оказывается, слишком много платит налогов. И нужно снизить их налогообложение. Нужно разрешить им, значит, списывать расходы на рекламу в пределах 1%, не облагать налогами налоги на рекламу в пределах 1% от процентного дохода. Вот там где-то порядка 20 миллиардов рублей будет изыматься из федерального бюджета. И обычно, когда вы кому-то хотите дать какую-то льготу, вылезает «Единая Россия», начинает орать, что нет, никогда, нельзя, где выпадающие доходы бюджета и бла-бла-бла-бла-бла. Сейчас «Единая Россия» проголосовала радостно за, с воплем восторг.
Ну, в общем-то, ничего удивительного-то тут, что нового-то. Михаил Геннадьевич, позвольте такой достаточно щекотливый вопрос, хотя бы потому, что человек, о котором я хочу вас спросить, это ваш коллега по партии, с творческой точки зрения. Он был, кстати говоря, у нас тут, по-моему, пару раз. Но все-таки при всем моем уважении, вот то, что та его инициатива, которую он озвучил, вызывает у меня недоумение и даже в какой-то степени агрессию. Я говорю про Николая Петровича Бурляева.
А что случилось?
Он, по-моему, значит, сделал запрос в Следственный комитет, чтобы разобрать ситуацию с дуэлью Лермонтова.
Знаете, у нас у всех разные избиратели. Ну, разные. Вот, скажем, есть Анатолий Геннадьевич Аксаков из Чувашии. Угу. Я до сих пор как бы хочу в Чувашию. Хотя просто посмотреть, потому что когда у нас рушился рубль, вся страна была в панике, господин Аксаков вышел на улицу, посмотрел вокруг себя и сказал, никто не озабочен ослаблением рубля, кругом все счастливы. Знаете, вот Чуваши – это край счастливых людей, на которых не влияет ослабление рубля. То же самое про Николая Петровича, ну, наверное. Вот у него, его избиратели – это люди, у которых жизненные бытовые проблемы, в общем-то, они решены. Они, как бы, у них по улицам, у них на улицах нет мигрантского террора, у нас у них нет нищеты. Их проблема, кто убил Лермонтова, ну и, может быть, еще кто убил коня Вещего Олега, потому что тоже, по-моему, не расследовано должным образом. Это же счастливые люди. Я горжусь тем, что за моих однопартийцев голосуют люди счастливые, радостные. Вот хотелось бы на них, конечно, посмотреть и познакомиться бы с ними. Но не все коту масленица, я понимаю.
Спасибо. Хорошо.
Вы понимаете, вот просто представьте себе, что вы каждый день общаетесь с людьми, которые за вас проголосовали, и у которых в жизни все замечательно. Вот я общаюсь с людьми в Москве, у которых проблемы, у которых система не работает. Понимаете, если бы я общался с людьми, у которых все замечательно, у которых даже падение рубля, так сказать, не создает для них никаких проблем, не аукается там ростом цен, обесценением рубля и так далее, ну, я бы таким электоратом бы ни с кем бы не делился, я бы не звал бы к себе в гости, потому что это вот, знаете, вот живешь в стране, все в порядке, а потом с людьми пообщаешься, и как живого, так сказать, как живой воды хлебнул там веселящего газа. Я бы не делился таким.
Так живой воды или веселящего газа? А ты представляете, и то, и другое. Так тут вообще с ума сойдешь. Причем да непонятно, нет, в каком порядке.
Я про счастье. Слушайте, ну вот вы все время утрируете, все время глумитесь. Ну, понимаете, ну, вот в стране живут люди, на которых не влияет ослабление рубля. Ну, не влияло, когда происходило.
Ну, да.
Это же счастье жить в таком регионе, который не испытывает от этого проблем, который не нищает от этого. Это же счастье.
Счастье.
Это общаться с людьми, у которых в наше время, когда идет там резня в Сирии, когда идет резня и в России, на самом деле, просто менее интенсивно, когда идет война, идут боевые действия, да. Когда, в общем, Набиуллина в стране, Силуана в стране, Мантура в стране, Решетников в стране. Когда Министерство иностранных дел отстаивает членство России в ВТО, не желая даже интересоваться, что такое ВТО.
Так уже же все, по-моему, говорят, да, по-моему, да чуть ли не на каких-то низших уровнях, что ВТО уже все, там оно уже не существует.
ВТО не работает с 16-го года.
Да.
Но наши министры до сих пор считают, что мы обязаны выполнять его требования. Уже и мы выполняем его требования. Вот на фоне всего этого общаться с людьми, у которых реальная проблема, это кто убил Лермонтова? Слушайте, это счастье. Я бы такими людьми, честно, с вами бы даже не поделился. Правда ну, скажу. Это счастье, понимаете? Это реально счастье.
Ну, я согласен, да. Тут уж не поспоришь.
Вот а опять... когда вы приходите в Следственный комитет и видите, что председатель Следственного комитета, он тоже среди этих счастливых людей.
И берется за это дело и ставит на личный контроль. Шамиль, вот спрашивает, опять же, тоже вернемся немножко в историю. Сколько денежных средств было собрано гражданами Фонд обороны в годы Великой Отечественной войны и сколько миллионеров было при Сталине?
Я, честно сказать, не знаю. И сравнивать нельзя, потому
да,
что другой порядок
объемный вопрос,
был.
Конечно.
Но, скажем, я знаю, что люди, которые при Сталине имели ульи, зарабатывали очень серьезные деньги, потому что мед был большим дефицитом.
Мед, да, мед, это я помню. Серьезно,
почему у нас сейчас мед в каждой подворотне? Потому что это память через три поколения о том, что все может быть плохо, если у тебя есть улей, ты
проживешь.
Не просто проживешь, в шоколаде проживешь. Вот. Так что, и там были многие другие промыслы. Скажем, я могу сказать, что вот Суздаль, город, да, казалось бы, жемчужина зодчества, архитектурный заповедник под открытым небом и прочее. Суздаль, вот помните, может быть, вся советская интеллигенция бесконечно бухтела, что вот отопительные трубы дурно изолированы, над ними всегда тает снег, вот отапливаем вселенную и бла-бла-бла. Суздаль единственное известное мне место, где люди поняли, что это неплохо, это наоборот прекрасно. И они эти трубы за небольшую мзду прокладывали под своими участками вот так вот, в частном секторе, и ставили сверху теплицу. И получали круглосуточные отапливаемые теплицы практически бесплатно. И вот, скажем, в 88 году жители Суздаля звали огуречниками, потому что почему-то они выращивали в основном огурцы. Естественно, продавали. Вот в 88 году, вру, в 86 году в Суздале было 12 рублевых миллионеров. То есть это были люди, у которых на счету в Сберкассе, на одном счету, лежало больше миллиона рублей.
Официально, легально.
Официально, легально. Если, это было до начала кооперативного движения, понятно, до всего. Если у человека было несколько счетов, на одном полмиллиона, на другом 900, на третьем 900 и так далее, в число миллионеров это не попадало. Нет, если у человека держал деньги наличных, наличными, а инфляция в Союзе была очень маленькая, если человек держал деньги в наличных деньгах, он тоже не попадал в это число. Вот он конкретный пример.
Михаил Геннадьевич, а вот, кстати, опять же, я прошу прощения, наверное, это вопрос примитивный, а ответ еще проще, но тем не менее, так как я далек от этой темы, но все-таки, а почему в Советском Союзе была маленькая инфляция? Потому что экономическая политика, ну, экономика была другой.
До Хрущева очень жестко удерживалась сбалансированность доходов и расходов населения. То есть количество товаров, которые поступали в торговлю, и деньги у населения стыковались. Жесточайший контроль был за этим. Это было нарушено только в реформу Хрущева в 1961 году. Когда в результате этого потом был Новочеркасский расстрел, просто Хрущев разрушил сельское хозяйство. Товаров стало резко меньше, а денег осталось по-прежнему. И даже больше, потому что были вложения в науку, в оборонку и так далее. Вот. Потом, 69-й год, это в результате реформы Косыгина и Либермана, это пошли колбасные электрички в Москву, в Питер, некоторые другие места. Вот. Ну, а дальше уже 79-й, 81-й год, это второй потребительский кризис и С 87-го уже тот потребительский кризис, из которого Советский Союз не вышел. Но при Сталине беспощадно увязывалось объем денежной массы с объемом товаров. Да, действительно, очень много получали ученые, очень много получали военнослужащие, много получали учителя, врачи, педагоги и все остальное. Да, действительно, рабочие, неквалифицированные получали мало, колхозники получали мало. А почему цены на колхозных рынках всегда были ниже, чем госторговля? Потому что колхозников ставили в ситуацию, что, пожалуйста, приусадебный участок, выращивай что хочешь. Приусадебные участки были большие, на самом деле. А пенсии было, появились, пенсии еще не было, по-моему, или они были эпизодические. А в колхозах пенсии не было, зарплата была крошечная, даже зарплаты не было, были трудодни. Давали натуральные товары, но, пожалуйста, стимулировалось личное подсобное хозяйство. И налог, можно было отдавать большой налог товарами, а можно было отдавать существенно меньший налог деньгами. То есть специально людей принуждали к тому, чтобы они, как тогда это называлось, излишки, продавали на колхозных рынках. Продавали на колхозных рынках, налоги платили деньгами, потому что это было выгоднее, чем товаром. Колхозы забирали. Если так, колхоз неэффективный, забирали все. Если колхоз эффективный, забирали небольшую часть, но не всем везло с председателем колхоза. Вот. И это была очень продуманная система, жестокая система. Но в результате в Советском Союзе был самый низкий рост цен во время войны. Да, были цены по карточкам, были цены в госторговле за деньги. Нет, распределение по карточкам натуральное. Угу. А госторговля за деньги. И частный сектор тоже, пожалуйста, можно было все купить, продать. Вот. Но даже в частном секторе инфляция была существенно ниже, чем в других воюющих странах, в том числе в Америке. Это был очень жесткий многоуровневый контроль. Вот, естественно, были сбои, естественно, были трагедии.
Ну, это понятно. Никуда ты от этого не денешься.
Вот, ничего с этим не сделаешь, но это было очень продуманный. Нарком финансов Зверев, это был великий человек, которого помнят до сих пор ровно за это. Ровно поэтому.
Михаил Геннадьевич, это возможно только при социалистическом строе? Или это можно сделать
это и можно в, сделать в такого рода условиях, как у нас в рыночной сейчас? Экономике. Скажу, в Китае сейчас дефляция, у них проблемы, у них цены снижаются. Это реальная проблема. У них, с одной стороны, социализм, с другой стороны, рыночная экономика. В капиталистической экономике тоже ничего сложного нету, можно держать низкую инфляцию. Да, нельзя избавиться от инфляции совсем, потому что уже политические проблемы. Но держать низкую инфляцию, для этого достаточно ограничивать произвол монополий. Раз. И проводить разумную денежно-кредитную политику. Два. У нас искусственно создан денежный голод, и полностью сняты ограничения, ну почти полностью, на произвол монополий. В результате у нас острейший дефицит денег и безумный рост цен, потому что когда сталь по цене золота, все, что делается из стали, в общем, тоже. В общем, дороже золота.
А переводить все в золото невыгодно, особенно сейчас?
Что, ну, имеется, что все переводить?
Ну, имеется в виду, допустим, какие-то резервы, запасы российского
резервы не имеют отношения к инфляции. Вы можете, как Плюшкин или там скупой рыцарь, сдохнуть на сундуках с золотом. Угу. Вот что у нас, собственно, и происходит. Но у нас действительно растет доля золотых резервов. Она совершенно недостаточна.
Это хорошо или плохо?
Что она растет, это хорошо, что она недостаточно, плохо. Потому что у нас международные резервы, если совсем грубо, это юань и золото. Юань – это валюта, ну, не очень такая надежная. Китай – промышленно развитое государство, они производят, то есть они свою валюту вынуждены ослаблять просто для развития, для поддержания своего производства. Да, уже все понимают, что в турецких лирах нехорошо иметь запасы, потому что они стремительно обесцениваются. Ну, дошло до жирафов, наконец-то. Но в юанях, да, это про юань еще не до всех дошло. То есть в юанях нужно иметь операционный резерв просто для, как бы, для закрытия текущих кассовых разрывов, если они появятся во внешней торговле. Вот что нужно, для чего нужен юань. Для стабилизации внутреннего валютного рынка. Да, конечно, когда рубли на юани меняются для торговли. Но как накопление неразумно.
Доллар когда-нибудь исчезнет или он будет вечен?
Эти все когда-нибудь исчезнет.
Не, ну это понятно. Ну, допустим, вот доллар исчезнет, а человечество продолжит свою...
Безусловно, когда-нибудь жизнь. Это произойдет. Сказать, что доллар исчезнет и погаснет солнце, это слишком смелая гипотеза.
Но очень многие говорят это на полном серьезе, что если с долларом что-то случится, то все остановится и мир перевернет.
Ну, если люди говорят, что если доллар исчезнет, то солнце погаснет, то это торжество идеи ЕГЭ. Это значит, что товарищ Кравцов не зря ест свою зарплату.
Но это же не сколько Кравцов, сколько с чего все начиналось, и с кого все начиналось.
Нет, знаете, начиналось все с давних людей. Знаете, как у Шварца всех учили. Почему ты стал лучшим учеником, скотина ты этакая? Это в отношении героя литературного произведения Шварца говорится.
Да, 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 да.
Там Ланселот, по-моему, к бургомистру обращается.
Дракон, хочется, да.
Иногда хочется обратиться к некоторым министрам, естественно, без завершающей фразы.
Может быть, министрам стоит пересмотреть время от времени, допустим, там «Каин 18-й фильм, или «Убить дракона», или вообще, может быть, пересматривать советское кино, там много интересного.
Люди с интеллектуальным уровнем нынешних министров могут хоть Библию читать. Боюсь, что не поможет. Разумеется, не всех. Есть исключения, но те, кто занимаются социально-экономической сферой, по-моему, бессмысленно.
Понятно. Ну, если уж Библия не поможет, то тогда тут уж ничего не поможет. Алексей Тен. Здравствуйте. Вот интересный такой вопрос, Михаил Геннадьевич. Чего, на ваш взгляд, не хватает в этике современного российского капитализма?
В этике современного российского капитализма не хватает этики. Ее самой не хватает.
Я знал, что вы так.
Ее самой не хватает. Знаете, когда она появится, можно уже будет обсуждать, что хорошо, что плохо. А вот это так, а вот это к специалистам. Но она же отсутствует, блистать.
Да.
Что, кто-то стесняется вывода денег за границу, когда государство это поощряет? Кто-то стесняется злоупотребления монопольным положением, то есть грабежа потребителей, когда государство его поощряет. Кто-то стесняется с участием в распиле бюджета. Государство это вроде бы не поощряет и даже за это наказывает, ну, как любят писать в телеге, но это не точно.
А наказывает каким образом?
Нет, у нас регулярно кого-то сажают, обратите внимание. Это уже перестало быть новостью. Когда какого-нибудь вице-губернатора приняли при получении взятки и посадили. Это уже не новость. Люди на это уже не реагируют.
Ну да. Ну да, и что?
Ну
что,
и что-то меняется? Хорошо, да. На место упавшего бойца приходят тысячи новых, которые продолжают эффективно руководить страной.
Михаил Геннадьевич, вы слышали, точнее, ну, наверное, слышали, просто как-то этим вопросом интересовались.
Знаете, анекдот сегодня.
Давайте.
Господин Улюкаев отозвал свое, значит, прошение о снятии судимости.
Это очень многозначительно.
Ну, на самом деле, это рутинная процедура. Если вы вели себя нормально в местах лишения свободы, проходит некоторое время, и вы совершенно спокойно обращаетесь и заявляете, что, дорогие товарищи, вот я вел себя хорошо, поэтому снимите с меня судимость, пожалуйста. Угу. Но это как у Феликса Кривина, когда собираются, значит, католические священники, признавать ли Жанну д'Арк святой. Да, жила она ужасно, отвратительно, все время бунтовала против законных властей, но, с другой стороны, после своей смерти полтысячелетия уже ничего плохого не делала. То есть можно рассмотреть возможность. Вот. Но, как я понимаю, при рассмотрении этого заявления рассматривают и само преступление, заново рассматривают. Вот человек совершил вот это, стоит ли снимать с него судимость? Я думаю, что товарищ Улюкаев застеснялся того, за что его посадили, как бы на самом деле или просто посадили. Как-то он застеснялся и решил не привлекать к этому внимания.
Но вообще вся вот эта ситуация с Улюкаевым, вот с этим вот запросом о снятии судимости,
знаете,
это же может быть политический какой-то момент, это же не просто так.
Вы знаете, если бы это был политический момент, мы видели бы политические последствия этого. Политических последствий этого не было примерно никаких. Может быть, микроскопические какие-то были?
Наверное.
Но, знаете, для того, чтобы иметь микроскопические, решить микроскопические проблемы, достаточно снять трубку и сказать «гав», если вы на должном уровне. Так что я думаю, что это был, что называется, эксцесс взорвавшегося министра. Что он что-то действительно сотворил такое, что даже по прошествии стольких лет напоминать об этом лишний раз не хочется.
Все-таки не стоит.
Не хочется.
Особенно в нынешнее неспокойное время.
Ничего, я думаю, что через некоторое время товарищи Улюкаева затмят.
Угу. Хорошо, ну посмотрим.
Его соратнички.
Это понятно, в этом я даже не сомневаюсь. Уважаемый Михаил Геннадьевич, Николай Левченко спрашивает. Госдума на днях приняла закон Клишаса Крашенинникова о местном самоуправлении. Вопрос, в чем суть изменений данного законопроекта и как он отразится на гражданах РФ в будущем? Спасибо.
Ну, если совсем грубо, если регион хочет, он может сохранить у себя местное самоуправление. Если то есть, ему очень хочется.
То есть, это, опять же, слова ради слов, что ли?
Это если он не хочет, он может его ликвидировать. Перевести все в вертикаль исполнительной власти.
А что значит самоуправление? Это очень красиво звучит. А как это выглядит
на практике?
Это
вообще где-то
практикуется? Где-то какие-то результаты
есть? Это практикуется. Безусловно, когда главой местного самоуправления становится глубоко пьющий человек, которого не могут заменить, потому что никто не хочет занимать это проклятое место. Или как в Подмосковье, когда у нас некоторое время руководителями ряда райцентров даже были откровенные бандиты. Ну, по крайней мере, возникало ощущение такое, глядя на их поведение, глядя на правила, которые существовали там, на отъем недвижимости у граждан и так далее. Вот, безусловно, это был очень сильный аргумент против местного самоуправления, но, тем не менее, это возможность для людей самим решать свои проблемы. Ну, вот сейчас всю Московскую область объединили в так называемые городские поселения. Ну, вот есть бывший райцентр, и есть вокруг него огромное количество разного рода поселков. И эти поселки раньше, те проблемы, которые они могли решить сами, там, поставить освещение, починить трубу, починить забор, дать кусочек земли инвестору и за это получить там деньги, что-то полезное эти деньги сделать. Они делали это сами. Где-то со злоупотреблениями, где-то по-честному, но делали. А теперь для этого нужно пойти в райцентр. А там сидят люди, у которых проблемы горные. Ребята, какой ваш поселок с населением 5000, вообще кто такие? Вы зачем сюда приехали? У нас город, у нас 100 тысяч населения с лишним, у нас канализация сгнила, здесь лифты нужно менять, здесь наркопритон, здесь молодежь, здесь мигранты, отвижу, у нас до вас руки не доходят. Они, может быть, и рады были бы решать проблемы установки 3 фонарных столбов. У них даже деньги для этого, наверное, есть, но у них никогда не дойдут до этого руки. Что это закон о том, что Россия будет приходить в запустение? Вымирать будет. Еще быстрее, чем сейчас.
Ну вот, собственно говоря. Дорогие друзья, вопросов еще осталось много, да, все мы успели задать.
В Подмосковье вообще сделали чудесный шаг вперед. Это же Подмосковье, тут очень много дачных поселков.
Угу.
Вот их аннулировали. Федеральный закон выделяет особую категорию населенных пунктов дачный поселок. Вот в законе, в российском, это понятие есть. В дачном поселке нельзя строить многоэтажки, нельзя ставить сельхозпредприятия, нельзя ставить заводы, потому что это место для отдыха людей. Власти Московской области просто приняли соответствующий закон, что в Московской области дачных поселков нет. Есть города и поселки городского типа. То есть теперь в центре любого дачного поселка можно ставить человеники, населять их мигрантами и так далее. Я просто жду, когда в Наникулиной горе поставят первую, ну не 50-этажную, а хотя бы 25-этажную башенку прямо рядом с скромным дачным участком семьи Михалковых. Я просто жду этого.
Почему именно Михалкова? Там много на Николина.
Кого-нибудь еще, кого-нибудь другого. Нет, ну понимаете, ведь это же будут ставить люди влиятельные. Всех остальных-то бульдозерами заровняют. Потому что, ну что у вас участок здесь 30 забытого года? Разрешительные документы от подмосковных губернатора Воробьева есть? А, есть. Ну, давайте сюда, мы их порвем, признаем их недействительными. У вас здесь не стояло, это самострой, сносите за свой счет. Я все жду, когда Кремль московский снесут таким образом, как самострой. Потому что место-то лакомое. Ну, место-то лакомое. Для человейников-то самое оно.
Более чем. Спасибо, Михаил Геннадьевич.
Можно даже элитный квартал поставить.
Спасибо, Михаил Геннадьевич. В любом случае, как всегда, познавательно, иронично, грустно иногда. Иногда весело.
Чего иронично?
Не, ну...
Будни российского государственного управления.
Ну, так если мы не будем к этому относиться
иронично... Пригласим инвесторов из Таджикистана.
Вот,
все
вот.
Построят.
Много было вопросов и по миграции в том числе. И мы с Михаилом Геннадьевичем эту тему всегда поднимаем. Поэтому, поверьте, будем продолжать мы слово Делягина с Михаилом Геннадьевичем. Будет Михаил Геннадьевич отвечать на наши вопросы. Вот, в любом случае, тема миграции, она вечная, я так понимаю, на ближайшее время это уж точно. Так что все вопросы еще...
Я думаю, что на побережье Сирии проблема миграции больше уже не стоит.
Но это на побережье
там
Сирии.
Там даже проблема коренного населения, по-моему, решена окончательно.
Ну, то есть, вы предполагаете, что примерно такое же может начаться
сильно,
и в этом.
Скажем так, мои избиратели этого сильно опасаются.
Такие вариации возможны. Депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду», экономист Михаил Делягин отвечал сегодня на наши вопросы. Михаил Геннадьевич, спасибо большое. До новых встреч. Увидимся. Слово Делягина будет вскоре, так что следите за анонсами. Меня зовут Роман Шахов. Смотрите, слушайте, помогайте «Авроре». Ну и, в общем-то, живите дружно и хорошо, хотя это и нелегко. Всего вам доброго и всех благ.